проблемы преодоления правового нигилизма у студентов в процессе преподавания дисциплины «Права человека». Ефременкова Дина Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и международного права, Уральский институт, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
Уважаемые коллеги, благодарю за приглашение на этот форум. И хочу немного поделиться опытом борьбы, наверное, с чисто российской проблемой, я бы так сказала, правовым нигилизмом. Причем здесь я хочу сказать, что Россия, как никакая европейская страна, этим, к сожалению, отличается. И наше студенчество здесь в данном случае не является чем-то уникальным, потому что они являются продуктом, если так можно сказать, нашего общества. И, разумеется, уже с молоком матери впитали определенные штампы, которые в нашем обществе, к сожалению, существуют. Причем у студентов правовой нигилизм сам по себе выражается не столько в принципе в отрицании права. Он выражается скорее в сомнениях в эффективности нашего законодательства современного российского и судебной власти вообще как-то регулировать эффективно жизнедеятельность общества и разрешать эффективно острые социальные проблемы. Причем при преподавании дисциплины права человека зачастую приходится сталкиваться с тем, что уже на первых занятиях студенты, в общем-то, переводят примеры того, что эффективнее для решения определенных вопросов использовать и личные связи, и коррупционные определенные схемы, в частности, как бывает, к большому сожалению, по мигрантам, и, ну, знаете, так называемый административный ресурс. Поэтому хочу поддержать здесь точку зрения уважаемой Светланы Игоревны. Конечно, иногда в аудитории в данном случае приходится вести настоящую борьбу. Я хочу сказать, что правовой нигилизм – это следствие низкой правовой культуры населения в целом. А у юристов правовой нигилизм, он достаточно опасен тем, что, получив юридические знания, дипломированный специалист, выйдя, так сказать, в народное хозяйство, он будет не столько соблюдать дух закона и букву закона, сколько только букву закона. И в результате возможна ситуация, когда решением будет только придаваться видимость законной формы. Вот. Причем решения могут быть сами приняты, ну, на уровне, знаете, как иногда говорят юристы, как надо, так и сделаем. Разумеется, в данном случае ни о каком соблюдении прав человека речи быть не может. И борьбу с этим необходимо вести еще со студенческой скамьи. Разумеется, только на уровне педагогического подхода решение этого вопроса невозможно, потому что здесь необходимо усилие государства, уничтожение того, что является самой причиной правового нигилизма. То есть необходимо проводить на государственном уровне эффективную юридическую политику, информировать в общем-то, средствах массовой информации максимально о проведенных мероприятиях, деятельность органов государственной власти по пресечению коррупционного поведения, в частности, она должна быть максимально прозрачной. Разумеется, необходимо бороться с бедностью, необходимо бороться с сильным расслоением общества на крайне бедные слои и сверхбогатые. Вот. Но помимо этого, я хочу сказать, что в снижении уровня правового нигилизма огромную роль играет еще и правовое просвещение. Причем оно должно выражаться не только и не столько в информировании о существующих законах, сколько в информировании о положительных примерах защиты человеком своих прав в установленном законном порядке. Я хочу сказать, что такие возможности в России имеются. Наша страна сделала гигантский рывок вперед. То есть в настоящее время у нас законодательно сформированы достаточно эффективные возможности для защиты прав человека. И в то же время правосознание российских граждан, по сути, оно гораздо более консервативно, не успевает адекватно отреагировать на все произошедшие изменения. И, в общем-то, как показывает жизнь, игнорирование различными субъектами своих обязанностей зачастую связано с безответственностью и правовым нигилизмом, в общем-то, на уровне самого населения, причем как чиновников, так и рядовых граждан. Ну, в частности, у рядовых граждан это выражается в том, что они не хотят и не пользуются теми предоставленными возможностями, которые им, в общем-то, предоставляет наше законодательство для защиты своих прав и свобод. Причем даже не воспользуются ими, обычно в качестве обоснования приводится заявление. Все равно бесполезно. И протест такой остается на уровне кухонных разговоров. Кроме того, хочу сказать, что помимо правового просвещения, разумеется, искоренить правовой нигилизм невозможно без совершенствования законодательства. В процессе подготовки юристов, в общем-то, мы неоднократно сталкиваемся с тем, что иногда в реальной жизни встречаются ситуации, когда само право провоцирует своеобразный юридический нигилизм, поскольку либо мы сталкиваемся с неэффективностью действия закона вследствие его несовершенства, агентства, либо мы сталкиваемся, как в частности, вот была такая ситуация, когда мы приглашали юристов-практиков, это с полным отсутствием правового регулирования определенных отношений, в частности, в сфере тех же биотехнологий, в частности, клеточных технологий, что затрудняет продвижение вперед нашей страны, например, на пути создания более совершенных медицинских препаратов. Что же делать? В общем-то, эту ситуацию мы пытаемся на уровне вуза, на уровне педагогического подхода изменить следующим образом. Мы пытаемся перевести вопрос из плоскости «все плохо» в ситуацию «что вы предлагаете сделать?». И исходя из этого мы со студентами работаем. Ну, в общем-то, помимо обязательного изучения нормативного материала, сюда у нас входят и международные стандарты по защите прав человека, и национальное законодательство, и судебная практика по этим вопросам, в том числе мы изучаем и практику международных судов. В рамках семинарских занятий мы проводим обсуждение актуальных проблем защиты прав человека. Причем наиболее интересные случаи, которыми студенты сталкиваются в рамках юридической клиники, участие в юридической клинике студентов старших курсов в нашем вузе обязательно. Наиболее интересные ситуации обсуждаются. Студенты учатся в том числе и путем интерактивных методов, как мозговой штурм, выбирать наиболее оптимальный способ защиты права в данной конкретной ситуации, исходя из условий каких-то конкретных ситуационных задач. Вот, опыт этот распространяется, и потом студенты, снова возвращаясь в рамки юридической клиники, оказывая бесплатную помощь нашему населению, они уже эти навыки воплощают. Помимо этого, студенты готовят у нас тематические доклады, которые обсуждаются в рамках дискуссионных клубов, которые действуют практически при каждой кафедре. Помимо этого, студентами проводится аналитическое исследование российского законодательства. Оно у нас организуется по индивидуальному заданию. Тема исследования выбирается каждым студентом самостоятельно, исходя из сферы своих интересов. Разумеется, тема согласовывается с преподавателем. Какая задача этого исследования? Выявить либо пробелы в законодательстве, либо неэффективные или, по сути, потенциально нарушающие права человека нормы российского законодательства и предложить пути решения этой проблемы. Наиболее интересные работы впоследствии у нас становятся и предметом научно-студенческих исследований, вот, в том числе и коллективных исследований. Результаты у нас студенты оформляют в виде научных статей, выходят с предложениями на конференции. Вот, этим порождается своеобразный интерес, и я бы сказала так, студенты начинают видеть перспективу в решении вот этих вопросов. Но большую помощь здесь нам оказывает привлечение для проведения занятий специалистов-практиков, причем мы стараемся приглашать специалистов из разных отраслей права, в частности, по проблеме биотехнологий. Занятие у нас проводилось начальником юридического отдела Института клеточных технологий Российской академии наук, института, который существует в Екатеринбурге. Как раз мы обсуждали проблемы, в общем-то, и защиты права человека на здоровье, и в рамках этого возможности использования его клеточного материала, в том числе и для лечения его самого. В результате, по окончании изучения этой дисциплины, в общем-то, следует отметить, что уровень правового нигилизма, отрицания такого студента снижается и, в общем-то, меняется на потенциальную готовность действовать с целью увеличения уровня защиты прав граждан. Вот. Нацеленность студентов идет и на действия в рамках совершенствования российского законодательства, и на оказание правовой помощи населению. Но, в общем-то, остается надеяться, что те реалии, о которых, в общем-то, мы говорили сегодня, российской жизни, они не приведут к обратному результату. По крайней мере, наш коллектив вуза очень на это рассчитывает. В общем-то, спасибо за внимание. Я постаралась, так сказать, кратко.
Спасибо.
Не за что бы вас не утомлять. Слушаю вопросы.
Вот Сергей Алексеевич Денисов хочет задать вопрос. Микрофон.
Спасибо. Отличаете ли вы неуважение к закону от неуважения к праву?
В данном случае, разумеется, мы теоретические вопросы неуважения к закону, неуважения к праву, да, конечно, различаем, но акцент больше в преподавании делается на практические вопросы, конкретно на оказание правовой помощи. То есть я еще раз повторюсь, мы переводимся в вопрос, что делать. Как помочь конкретно, конкретной ситуации. И у нас, кстати, есть очень успешные примеры. Буквально люди приходят и начинают наших студентов благодарить.
Так, Сергей Иванович Беляев, сутяжник. На кнопочку, на экране, на зеленую кнопочку нажать надо.
Конкретно ваши студенты изучают прецедентную практику Европейского суда.
К сожалению, курс достаточно ограничен, потому что мы не можем посвятить этой программе достаточно времени. Непосредственно прецедентной практике отведено не так много времени. В рамках лекционного курса всего 4 часа, в рамках семинарских занятий это 6 часов. Но здесь следует понять, что программа студентов все-таки определяется определенным количеством часов, перегружать мы их не можем. Именно по этой причине мы стараемся делать, чтобы было исследование российского законодательства. То есть, когда студент работает самостоятельно, и потом уже с преподавателем вопросы какие-то обсуждаются, превращаются в некий результат, доклад. И что это такое? Либо статью.
Больше вопросов нет. Большое спасибо, Дина Александровна.
Благодарю за внимание.